студия «Свет на Востоке» для людей с частичной или полной потерей зрения предлагает прослушать книгу Модерзона «Исполняйтесь Духом Святым».
«Исполняйтесь Духом Святым». Этот призыв относится к тем, которые уверовали во Христа как в своего личного Спасителя и уже имеют Духа Святого. Об этом мы читаем в послании к Ефесянам. «И уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». Мы знаем, что именно это и произошло с учениками в Эфесе после их беседы с апостолом Павлом. Когда апостол Павел впервые пришел в Эфес, то нашел там группу учеников, которые произвели на него странное впечатление. Они показались ему бессильными. Тогда он спросил их: «Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши?» И здесь обнаружилась неполноценность их веры. «Мы даже и не слыхали, если Дух Святой», — отвечали они. Из дальнейшей беседы с ними апостол Павел узнает причину их духовного бессилия. Они были крещены в Иоанново крещение в оставление грехов. И тогда апостол возвестил им об Иисусе Христе, его страданиях и смерти за наши грехи. И когда ученики уверовали этому слову, Дух Святой сошел на них, чему апостол Павел был свидетелем. Поэтому он и вспоминает, что эти верующие были запечатлены обетованным Духом Святым. Эту мысль он высказывает в послании Ефесянам. «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Следовательно, ефесяне имели Духа Святого и были им запечатлены. И все же апостол Павел напоминает им: «Исполняйтесь Духом», так как он видел, что их жизнь не была такой, какой она должна была быть. Он видел их бессильными и поэтому бесплодными и наставлял их постоянно исполняться Духом Святым. И если сейчас присмотреться к церквам Христовым, можно увидеть ту же картину. Мало силы, и поэтому мало плодов. Многие дети Божии соблазняются, впадают в различные искушения и падают. Как печально, как мало у верующих силы для сопротивления греху. Где же их радостное детское доверие Богу? Бессилие – это печальный признак многих церквей нашего времени. Это прискорбно, потому что противоположные силы особенно активны. Но должно ли так продолжаться и дальше? Терпимо ли такое состояние верующих? Нет и еще раз нет. Читая книгу «Деяний апостолов», мы видим, какой силой обладала первоапостольская церковь. Больные исцелялись, деньги, полученные от продажи земель, не считались личной собственностью и раздавались бедным. В то время совершались различные знамения и чудеса, и верующие имели силу для свидетельства о Христе и для страдания и смерти за имя Его. Почему же в настоящее время в церквах чувствуется такой недостаток в силе? Потому что у верующих ощущается недостаток в духе. Бессилие – это не что иное, как отсутствие Духа Святого. Недостаток духовных плодов также является следствием отсутствия Духа. Почему так мало результатов видим мы от множества речей и проповедей, произносимых с кафедры, так мало плода и от личного свидетельства детей Божьих? Ответ один – нет силы Духа Святого. Где Дух, там и плод. Это неоспоримо. Церковь наших дней ни в чем так не нуждается, как в новом исполнении силой свыше, силой Духа Святого. Эту силу мы получаем не через большие познания, а только через тесную связь со Христом, через исполнение нас Духом Святым. Таким образом, призыв апостола Павла, обращенный некогда к ефесянам, направлен сегодня и к нам: «Исполняйтесь Духом Святым». Как же мы должны понимать эти слова апостола Павла? Должны ли мы в мечтательном состоянии всю ночь напролет петь и молиться? Нет, это не тот путь, которым мы можем исполняться Духом Святым. Путь этот совершенно иной и, надо сказать, очень простой. Если мы хотим исполняться Духом Святым, мы должны прежде всего оставить то, что мешает нам, что огорчает Духа Святого, и делать то, к чему побуждает нас внутренний голос, что дает возможность Духу Святому взять нас в свое орудие. В данном послании апостол Павел совершенно ясно говорит, что мы должны делать, чтобы исполниться Духом Святым. Сначала он указывает на отрицательные явления нашей жизни, которые мы должны оставить. Об этом он пишет. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, вперед не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтоб было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Перечисленные в этих стихах наставления являются необходимым условием или своего рода подготовкой для исполнения нас Духом Святым. Другими словами, если мы желаем исполниться Духом Святым, мы должны ненавидеть и оставить то, что оскорбляет его. И только после этого последует положительное, о чем апостол Павел говорит. «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу, благодаря всегда и за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божием». Таким образом, если мы примем к сердцу это двойное повеление избегать и оставлять то, что огорчает Духа Божия и удаляет его от нас, и исполнять то, что подготавливает нашего внутреннего человека к принятию этой силы Духа, то мы и получим больше силы и исполнимся Духом Святым. Дорогой брат и сестра, нуждаешься ли ты в этом? Если да, то постараемся теперь совместно в сердечной молитве вникнуть в эти важные повеления апостола Павла в послании к Ефесянам. «Посему, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу». Это первый призыв апостола. Если мы хотим исполниться Духом Святым, то мы должны оставить всякий обман и ложь. Но разве дети Божии нуждаются в призыве отложить ложь и говорить правду? Да, казалось бы, об этом нет необходимости и напоминать, так как ложь и обман должны относиться к прошедшему времени у верующих. Но, к сожалению, и теперь еще в жизни верующих обнаруживаются эти пороки. Обратимся к примерам из Библии. Каким героем веры был Авраам? Совершенно справедливо называем мы его отцом всех верующих. Однако мы знаем, что Авраам солгал дважды. Он назвал сестрой свою жену Сарру, потому что боялся быть убитым. Мы читаем, что царь египетский послал за Сарой, чтобы причислить ее к своему гарему. И погибла бы Сара в Египте, если бы Бог не вступился, чтобы сохранить ее. Каким престыженным стоял Авраам перед фараоном, говорившим ему: «Для чего ты это сделал со мною? Для чего ты не сказал мне, что она жена твоя?» Авраам не мог ответить ни слова. Но проходят годы, и эта история повторяется. Придя в страну Герар, Авраам снова выдает Сару за свою сестру. В Египте Авраам только начинал свой жизненный путь веры. Сколько доказательств верности и благости Божией получил он за прошедший период своей жизни. И несмотря на это, он снова солгал. Приведенный пример показывает нам, что и святые мужи способны лгать. Следовательно, призыв апостола Павла, отвергнувши ложь, говорите истину, касается и нас. Всем нам, например, приходилось заполнять в жизни различные анкеты, но всегда ли мы давали в них правильные ответы? Как часто дети Божии давали в них ложные сведения, а ведь с такими сведениями мы предстоим перед Богом. Во всех наших делах, во всех наших достижениях или упущениях мы имеем дело с Богом. Поэтому никогда не будем забывать, что ложь и обман являются мерзостью перед Богом. Кто общается с ложью, тот сам исключает себя из царства славы Божией. В книге «Откровение Иоанна» неоднократно говорится о том, что лжецы не имеют части в славе Нового Иерусалима. Как грозно звучит это предостережение в предпоследней главе Библии: «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою». Об этом же говорится и в конце этой главы: «И не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи». Друг мой, может быть, через одну неправду ты и получишь некоторую выгоду в своей жизни, но зато ты обременишь свою совесть и исключишь себя из славы рая. Разве тебе так дорога кажущаяся выгода? Я думаю, что сравнивать материальное с духовным просто невозможно. Хотя с помощью лжи мы и можем иногда приобрести себе выгодное положение в жизни, но мы должны быть готовы сказать «нет». Лучше я пойду самым тяжелым путем и буду голодать, лучше умру, чем буду лгать. Согласен ли ты со мной, дорогой друг? Взгляни на Господа и на свою душу и подумай о спасении. Если ты это сделаешь, то поймешь упомянутое выше предостережение апостола Павла: «Отвергнувши ложь, говорите истину». Брат мой, сестра моя, если ты действительно хочешь быть исполненным Духом Святым, то отложи всякого рода неправду и говори только правду. Это наш долг перед Царем Правды и перед каждым человеком. «Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу», читаем мы в послании к Ефесянам. «Мы тесно связаны и взаимно нуждаемся друг в друге. И это обоюдное служение может осуществляться только при условии взаимного доверия. Но может ли быть доверие, если нет правды, если правду заменяет ложь? Отложите ложь, и да будет у вас да, да, и нет, нет. А что сверх этого, то от лукавого». Дорогой друг, было ли всегда твое «да» действительно «да», и твое «нет» действительно «нет»? Во сколько лжи допускаешь ты незаметно на работе, и тебе кажется, что без нее невозможно и обойтись? Вот, к примеру, к тебе пришел посетитель в неурочное время, но из вежливости ты не можешь сказать ему об этом прямо, и, досадуя про себя, все-таки уделяешь ему немного времени. Но если бы ты сказал ему о неурочном времени его посещения, тем самым бы ты не нарушил и правила вежливости и поступил бы честно перед своей совестью. Мы все так запутаны во лжи, что к нам совершенно справедливо можно отнести слова: «Всякий человек лжив». Только наш Спаситель Иисус Христос – сама правда. Из Его уст никогда не исходила ложь. Подражать Ему, следовать за Ним – это значит отложить ложь и говорить только правду. Но бывают случаи, скажут некоторые, когда ложь необходима. Например, если бы Ревека не обманула старого Исаака, то он благословил бы Исава, а не Иакова. Действительно ли это так? А я думаю иначе. После того, как Исаак поел бы дичи и послал бы за Исавом, разве Бог не вмешался бы в это дело и не воспрепятствовал бы? Сам Исаак на своем опыте разве не знал, что Бог силен приостановить действия людей? Когда Авраам поднял руку с ножом, чтобы принести в жертву своего сына, Бог ни на секунду не опоздал, чтобы остановить Авраама. Бог сделал бы это и теперь, а Ревека не согрешила бы этой ложью. Что принес ей обман? Яков должен был бежать от своего брата, а когда он вернулся через 20 лет, Ревека была уже давно похоронена. Она не увидела больше своего любимца. Поэтому будем помнить, что ложь никогда не может послужить нам на благо. Ложь всегда являлась и является грехом, так как она от сатаны. И поэтому всегда и во всем, и в каждом отдельном случае, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Thank you. гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Вторым препятствием для исполнения Духом Святым апостол Павел называет гнев. Кто поддается гневу, тот оскорбляет Духа Святого и угашает его в себе. Но всякий ли гнев является неправдой? Нет, не всякий. Существует справедливый гнев. Когда Иисус Христос очищал храм, Он был во гневе за то нечестие, какое люди сделали в храме. Это был гнев на человеческое преступление, которым была оскорблена святыня храма. Гнев, о котором в данном случае нам повествует Слово Божие, не является грехом, ибо это святой гнев. Правда, в жизни бывают случаи, когда человек вправе возмутиться людской злобой, грехом и лицемерием, но такие случаи редки, а всегда существует большая опасность в том, что нечто греховное будет являться предметом нашего гнева. И поэтому апостол Иаков на основании своего жизненного опыта пишет: «Гнев человека не творит правды Божией, и это истина, которую мы должны сохранить в сердце нашем». Мы можем и из жизни Моисея увидеть, что называется святым гневом и что грехом. Когда он сходил с горы Синая, то слышал крик народа, который танцевал вокруг золотого тельца. И когда он увидел это, то воспламенился гневом, а затем бросил и разбил скрижали. Это был святой гнев, за который Господь не карает. Он одобрил его и восстановил скрижали. Но вот пришел незабываемый день в жизни Моисея. Опять народ роптал на недостаток воды. Господь повелел собрать народ и повелел сказать скале, чтобы она дала воду. Но у Моисея не хватило для этого кротости. Постоянный ропот народа вывел его из себя. Он взял в руки жезл, которым ударил по скале, и сказал народу: «Разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И он дважды ударил по скале, и тогда потекла вода. И Бог сказал: «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою перед очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Все молитвы Моисея были напрасны. Он не вошел в обетованную землю, хотя и был кратчайшим из людей, как повествует нам Слово Божие. Этот единственный случай в его жизни закрыл ему вход в обетованный Ханаан. Так строго судит Бог. Мы и сами видим, как часто гнев переплетается с грехом и как гнев угашает Духа Святого. Как много детей Божьих, которые не считают грехом раздражения. Они обычно говорят: «У меня уж такой характер». Воровство и обман они считают за грязное дело, но приступу гнева они не придают большого значения. «Это можно допустить», — говорят они обычно. Но апостол не делает здесь различия. Он пишет одновременно и о воровстве, и о гневе. Он расценивает их одинаково. О, чего только не делает гнев! Сколько мук и страданий производит он! И, кроме того, он препятствует свидетельству детей Божьих окружающему миру. Я знаю одного брата, который был единственным верующим в деревне. Он ежедневно, молча переносил все насмешки, но вот один раз он не выдержал, произошел взрыв, и был большой скандал. Тогда одна из женщин насмешливо сказала: «Вот так благочестивый человек». О, как горько плакал брат, который рассказывал мне это, каким преткновением явился он для этой женщины. Возможно, ты не имеешь ясного представления о том, какой вред своей душе приносишь ты своим раздражением и как огорчаешь им Духа Святого. Поэтому, когда гнев появится в твоем сердце, то сделай так, чтобы солнце не зашло во гневе твоем. Не дай злобе укорениться в сердце твоем. Апостол не идеалист и видит людей именно такими, какие они есть в действительности. Он прекрасно знает, что бывают случаи, когда человек попадает под влияние раздражения. Поэтому он и дает нам совет. Если что-либо подобное случится с нами, то нам следует до наступления ночи уладить отношения. Скажи доброе слово: «Прости меня, я был возбужден, что мне самому сейчас больно и стыдно». А если ты так не поступишь, то пройдет день и ночь, чем дальше, тем труднее будет помириться, и в конце концов из-за пустяка люди иногда расстаются. И так мы увидели теперь и другое препятствие к исполнению нас духом, которое нам необходимо преодолеть – гнев. И оно еще опаснее тем, что люди не боятся его. Они считают, что нет ничего особенно плохого, если они иногда и погневаются. Дорогой друг, если ты хочешь быть исполненным Духом Святым, знай, что для этого ты должен освободиться от власти гнева. Хочешь ли полноты Духа Святого? Оставь раздражение, которое оскорбляет Духа Божия. Не давайте место дьяволу. Это новое условие, которое нам необходимо выполнить. Мы не должны давать в сердце своем место дьяволу-клеветнику. Если мы даем место клеветнику, то мы грешим и огорчаем Духа Святого. Пример из Священного Писания дает нам явное представление о том, как опасно слушать клеветника. Когда умер царь Аммонитский, с которым дружил царь Давид, то он решил выразить свое соболезнование наследнику царя направив к нему своих послов. У Давида при этом не было плохих мыслей, он действовал по расположению своего сердца. Но советники нового царя убедили его в том, что Давид якобы под видом соболезнования направил своих слуг с целью шпионажа. И царь, вместо того, чтобы узнать истину, поверил этой клевете и нанес величайшее оскорбление послам. Велел обрить им бороды и полуодетых отпустить назад. Так, будучи обесчещены, послы вернулись домой. Давид повелел послам остаться в Иерихоне до тех пор, пока отрастут у них бороды. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида и пошли на Давида войной вместе с сирийцами. Аммонитяне и их союзники-сирийцы были разбиты и сделались подданными израильтян. Сколько крови было пролито напрасно, сколько страданий и слез было в этих трех странах, и только потому, что царь поверил клевете. Считал ли ты до сих пор за грех плохо говорить об отсутствующем брате или сестре? Это случается часто, и люди не считают за грех говорить плохо о других и слушать клеветника. Господь сказал, что если согрешит брат перед тобою, иди и обличи его один на один. Сатана же говорит, пойди и расскажи другим. И когда люди слушают сатану, какие бывают последствия? Человек берет тяжесть греха на свою совесть, он уже не находится больше, как прежде, в дружеских отношениях с братом и сестрой. И если он после всего этого старается быть дружелюбным с ними, то это просто лицемерие. Но это еще не все. Грех влечет за собой новый грех. Грешит клеветник и грешит тот, кто его слушает. Не давай места дьяволу, не давай места клеветнику в сердце своем. Ты согрешишь, если осудишь брата своего, не выслушав его самого. Лучше скажи клеветнику, пойдем к брату и спросим его, правда ли это. И если ты сделаешь так, то увидишь тогда, как начнет изворачиваться клеветник и умолять тебя, чтобы ты не говорил об этом брату. Тебе ведь приходилось наблюдать это в жизни, не правда ли? Какой вывод можно сделать из сказанного? Если нет у твоего собеседника мужества высказать брату в лицо то, что он тебе о нем рассказал, то пусть он не рассказывает об этом и за спиной брата. А ведь было в твоей жизни, что ты слушал такого человека и верил его клевете. Не давай места в сердце твоем клеветнику, не давай торжествовать дьяволу, иначе дьявол одержит победу над тобой. Он сеет недоверие в общине, и затем ловит рыбу в мутной воде, и в результате нарушается единство и мир между братьями. Сколько критики и осуждения раздается в христианских кругах. И если мы осуждаем кого-нибудь, то нам и молиться за него трудно, а молитва в этом случае была бы гораздо нужнее, полезнее и правильнее. Положа руку на сердце, скажи, не давал ли ты места клеветнику в сердце своем? О, как часто было это! Ты и не думал об этом, а просто полагался на слова, сказанные тебе. Но знай, это одна из причин того, что ты не продвигался вперед в своем духовном росте. Я вспоминаю, как один брат обратился к собравшимся со словами: «Давайте договоримся с вами сегодня ни о ком не говорить плохо». На следующий день он попросил встать тех, кто сдержал слово, и оказалось, что многие продолжали сидеть, следовательно, они не выполнили обещание. Дорогой слушатель, ты знаешь, что этот грех огорчает Духа Святого. Исповедуй же его перед Господом и проси, чтобы он впредь хранил тебя от этого греха, а также проси своих братьев, чтобы и они останавливали тебя, когда ты начинаешь кого-либо осуждать. Это болото должно быть удалено от тебя, иначе ты можешь много просить и молиться об исполнении тебя Духом Святым, но все будет безуспешно. Кто крал, впредь не кради, а лучше труди, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделить нуждающемуся. Относится ли это обращение к детям Божиим? Ведь само собой разумеется, что дети Божии не должны красть, но так ли это всегда в действительности? Апостол Павел не стал бы писать о краже, если бы это было излишним. Оказывается, можно называться учеником Христа и быть вором. Примером является Иуда. Он слышал каждое слово, которое говорил Иисус Христос, видел все чудеса и все же оставался вором. Разве Господь не предупреждал его? Конечно, предупреждал, но все было напрасно. Он был привязан к деньгам, и это его погубило. Не была ли причина в деньгах и при осуждении Анании и Сапфиры? Они хотели выглядеть благотворителями общины, но отдать все деньги, полученные от продажи их имения, они не смогли. И поэтому они обманули апостола Петра и были осуждены. А в настоящее время не лежит ли на совести детей Божьих вина присвоения не принадлежащего им имущества? Возможно, лежит она и на твоей совести? О, как много подобных грехов известны мне! Они случались с людьми не только до их обращения, но и после обращения. Видя, что это делают другие, дети Божьи подражают им. А когда им указываешь на это, они говорят: «О, такими мелочными мы не должны быть». А в действительности ведь очи Божьи обозревают все, от Него ничего не сокрыто. Если можешь, то поспеши возвратить то, что присвоил ты себе нечестным путем, иначе враг душ человеческих имеет возможность тобой овладеть и нанести тебе духовное поражение. Ты должен все прошлое изжить в себе с помощью Божией, если желаешь возрастать в благодати. Только когда ты сделаешь это, осуществится в жизни твоей то, что пишет апостол: «Кто крал, впредь не кради». Мы должны быть исполнительными и добросовестными во всем, если хотим исполняться полнотой Духа Святого, ибо враг душ человеческих именно в мелочах стремится привести нас к падению. Вот, например, ты получил слишком много сдачи, кассир просчитался. Вернешь ли ты ему его деньги или скажешь в себе: «Пусть работает повнимательнее», и не вернешь ему денег? Подобными мелочами враг душ человеческих старается притупить и усыпить нашу совесть. Удастся ли ему это? Если мы скажем вместе с Авраамом: «Поднимаю руку мою к Господу, Богу Всевышнему, Владыке неба и земли, что даже нитки и ремня от обуви не возьму, чтобы ты не сказал: „Я обогатил Авраама“», тогда сатане не удастся обольстить нас. Если мы хотим быть исполненными полнотой Духа Святого, мы должны иметь также чуткое ухо к слушанию Духа Святого и страх огорчить его. Иначе все наши молитвы об исполнении Духом Святым будут напрасны. Далее, мы должны не только не брать чужого, но и сами отдавать свое, как имеем повеление: «Трудись, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Мы должны честно и добросовестно относиться к нашему труду. Но и здесь для нас имеется опасность, которую может использовать против нас враг душ человеческих. Работая и приобретая имущество, мы можем привязаться к деньгам. Поэтому апостол Павел призывает нас не к приобретению богатства, но к раздаче его. Если мы хотим быть духовными, то мы должны быть честными в приобретении средств и должны употреблять их на дело, руководствуясь указаниями Духа Святого. Как много недостатков в этом отношении и у детей Божьих. Они руководствуются своими расчетами и приобретают иногда за большие деньги совершенно ненужные вещи, тогда как рядом с ними живет нуждающийся брат. Если мы будем удовлетворять наши прихоти, то мы, конечно, не будем иметь возможности помочь нуждающемуся. Приобретение, сбережение и раздачу все делай под водительством Духа Святого, и ты увидишь тогда, какие благословения изольются на тебя и как будешь ты преуспевать в духовной жизни. Если же в этом вопросе ты не будешь подчиняться воле Божией, то ты никогда не будешь иметь полноты Духа Святого. Деньги, к сожалению, для многих детей Божиих являются препятствием, которое должно быть устранено в их духовной жизни. Пусть Господь распоряжается твоими деньгами, и ты будешь иметь полноту Духа Святого. Thank you. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Празднословие тоже огорчает Духа Святого и препятствует исполнению им. Что имеет в виду апостол Павел, говоря о пустословии? Пустословие – это плод невозрожденного человека. Разве может гнилое дерево приносить добрый плод? Наша ветхая природа является источником гнилых слов. Ее и имеет в виду апостол, когда касается разговоров, ведущихся без руководства Духа Святого. В следующей главе апостол говорит еще более подробно о непристойных словах, неподобающих шутках и остротах. Дети Божии должны всегда и во всем находиться под руководством Святого Духа, иначе Дух Святой огорчается, и наша душа не может исполниться им. На это мы должны обратить особое внимание. Дорогой друг, скажи, ты никогда не пустословил? Чувствуешь ли ты себя совершенно свободным от этого греха? Не испытывал ли ты, что пустословием огорчаешь Духа Святого и удручаешь свою совесть? Пустословие не юмор. Юмор – это способность человека не унывать даже в тяжелых обстоятельствах. И кто имеет этот дар, тот должен благодарить за него Господа. Этот дар может оказать ему неоценимую услугу в самых трудных обстоятельствах жизни. Но празднословие – это совсем другое, и приходит оно от врага душ человеческих, тогда как юмор есть дар Божий. К празднословию относятся всякие двусмысленные разговоры, а также различные колкости и шутки по адресу других людей, которые впоследствии ложатся тяжестью на его совесть. Я знал одного остряка. Когда он острил, то все смеялись. Однажды мне захотелось посоревноваться с ним, но когда я пришел домой, совесть осудила меня. Я почувствовал, что огорчил Духа Святого и понял, что в таких случаях надо быть настороже. И каждый раз, когда я знал, что встречусь с этим человеком, я просил Господа, чтобы он сохранил меня от участия в этих шутках, и Господь помогал. Если у тебя, дорогой друг, на языке шутка, то прежде чем высказать ее, спроси Христа, как бы он поступил на твоем месте. И Дух Святой поможет тебе воздержаться от подобных шуток. Если ты хочешь воздержаться от праздных разговоров, то избегай тех мест, где они ведутся. Когда я понял греховность подобных разговоров, то я перестал принимать приглашения от подобных друзей и сам перестал приглашать их. При наших встречах в различных клубах или кружках мы не видим ничего иного, как согрешение языком. И если ты с этим согласен, то удались от такого времяпрепровождения. Насколько больше радости испытываем мы, когда встречаемся для размышления над Словом Божиим? Я признаю только такие общения, где Библия лежит на столе и где содержанием беседы служит Слово Божие. И не признаю таких, уходя из которых чувствуешь себя разбитым и с угрызениями совести. Мы обязаны понять, что наши разговоры должны иметь определенную цель, а не должны являться пустым времяпрепровождением. Апостол ставит три цели в разговорах. Во-первых, что они должны быть во благо для слушающих. Во-вторых, они должны быть нужными. И в-третьих, они должны принести благословение слушающим. Римляне по этому поводу говорили: «А кому это на пользу?» Скажем так же и мы. И если наш разговор бесполезен, отвергнем его от себя. О, как слабы мы в этом отношении! То, что плохо, так и просится на язык, а что хорошо, никак не получается. Мы боимся, что нам скажут: «Вот, моралист нашелся». И это удерживает нас подчас сказать нужное и полезное. Людям не стыдно произносить проклятие, но если их увидят молящимися, это для них позор. Однако, как часто мы говорим о совсем ненужных предметах? Мы должны говорить только о том, что приносит благословение слушающим. Если ты хочешь поделиться тем, что сделал для тебя Господь, чтобы поднять дух своего ближнего, то расскажи об этом. Мы, несомненно, хотим исполниться полнотой Духа Святого, так оставим же пустословие и будем говорить лишь о том, что истинно, что полезно и приносит с собой благословение.